Добрый вечер, дорогие женщины, муадим ла-симха, веселого праздника всем. Значит, Галит попросила меня рассказать женщинам свою историю, и я сказала, что я готова это сделать по двум причинам. Первое, мне немножко надоел культ личности в отношении меня. И я хочу попытаться при помощи своей истории убедить всех, что я абсолютно обычная и нормальная женщина, у меня никакого нимба вокруг головы нет и не планируется. Второе. Я все-таки считаю, что за годы жизни у меня появился немалый жизненный опыт. И хочу показать своей историей, что человек, который искренне верит в две вещи. Одна, что Всевышний с ним и ему помогает на каждом шагу. А вторая, что когда человек работает над собой, он меняется и растет, человек может продвинуться и достичь успехов в очень многих областях жизни. Так вот, я родилась в 58 году, то есть мне сейчас, слава богу, 62, от моего сына до 120, с Божьей помощью. И в самом начале 73-го года мы приехали сюда, мне было 14,5 лет. Теперь, как я сказала, Всевышний меня всегда любил и сейчас любит особенной любовью. Первое проявление его любви я вижу в том, что приехав сюда девочкой, я не оказалась в школе, которая, скажем так, я не оказалась в двух видах школ. Первое, это я до сих пор вспоминаю с редким гневом, значит, когда мы сюда приехали, отец мой пошел в том центре абсорбции, в котором мы были, узнавать, где он может записать детей в школу. И работница там ему сказала, что мы видим, что вы религиозные, поэтому девочка будет направлена в религиозную школу. Теперь, если бы он, они там предложили одну из женских, обычных иерусалимских религиозных школ, я бы так не сердилась. Но предложение было отправить меня и брата в смешанную школу для мальчиков и девочек, где большинство детей были из семей, которые еле-еле соблюдали традиции. И так как мои родители совершенно еще не были знакомы с системой образования в Израиле, то папа меня честно записал туда, и я помню, как он мне сказал, что, слушай, школа мне не кажется очень религиозной, поэтому, видимо, и здесь ты не сможешь расслабиться, и нужно будет за собой очень строго следить. На наше счастье, у нас были родственники, которые уже немало жили в Израиле. Они пришли в ужас от одного названия школы и сказали, что здесь происходит нередко, что меня нарочно направили в школу, цель которой, в общем, так сказать, что дети выйдут из нее гораздо менее религиозными, чем они туда зашли. Теперь, с другой стороны, так как мои родители хотели для меня тогда высшего образования и университета, то меня и не отправили в Бейт Яков или какую-то другую школу абсолютно харидимного характера, так как я так как там не было аттестата зрелости. И один из наших родственников порекомендовал школу, в которой я и проучилась 3 года, Ульпана в Кварпиносе. Это деревушка в 9 километрах от Хадера. И сегодня там школа есть, но там совершенно другие люди работают, чем 40 с лишним лет тому назад. Тогда эта школа оказалась для меня самым лучшим учебным заведением, которое только могло быть, потому что это учебное заведение ставило перед собой задачу построить девочек с религиозной точки зрения и дать им понять, почему они должны выполнять Тору и Мицву. А на том этапе я про себя всегда говорю, что я в Израиль приехала соблюдающая, но не особо верующая. И эта школа для меня была с этой точки зрения идеальным решением. И, кстати, я по сегодняшний день много говорю о том, что, к сожалению, я очень часто вижу в Израиле, как школа полагается на родителей, что они воспитают детей с религиозной точки зрения, а в школу они придут правильно направленные, а родители полагаются на детей, на школу. И получается, что дети ни там, ни там не получают настоящей духовной подготовки. Так вот, я ее как раз получила, и я за это очень благодарна. С другой стороны, как любому подростку, абсорбция моя была очень нелегкая. Первый год я себя чувствовала абсолютной чужачкой. Но после этого я привыкла, и сегодня вряд ли кто-то из наших детей окажется в таком положении. Я была единственная из России в школе на 300 человек, и хочу, не хочу, нужно было учиться разговаривать на иврите, учиться на иврите. Даже словаря русско-ивритского не было. Нужно было понимать иврит на иврите. Соответственно, со мной произошла еще одна замечательная вещь. То есть она сперва отдалась мне тяжелыми рыданиями, но задним числом я за нее очень благодарна Всевышнему. Очень быстро выяснилось, что в этих условиях круглой отличницей я быть не могу, потому что я должна учить гуманитарные предметы на языке, который я очень плохо знаю. Так вот, когда с меня, сперва я из-за этого ужасно переживала, но когда с меня спала вот эта вот нагрузка круглой отличницы, я должна сказать, что это первый раз в жизни, что я начала понимать, что оказывается, когда ты в какой-то области не перфекционист, твоя жизнь гораздо лучше. Это не значит, что я отказалась от желания учиться, но я перестала убиваться за каждый балл, и оказалось, что жизнь так гораздо лучше и приятнее. И, конечно, то, что я постепенно привыкла к своим одноклассникам, израильтянам, поняла ментальность и так далее, все это мне потом очень помогло, когда я вышла замуж за израильтянина. То есть я сильно сомневаюсь, что если бы не было у меня этих подруг детства, с которыми мы жили, каждая не только в своем доме, но и в домах своих подруг, то есть мы ездили туда на каникулы, на выходные шабаты к нам к моим родителям приезжали мои подруги, знакомились с моей семьей. Я знакомилась с их семьями. Мы выработали гораздо большее взаимопонимание, чем любым другим способом я могла это получить. Я не раз слышала от женщин своего возраста, которые не пошли в общежитие и учились в школах в Израиле, что они являлись на занятия, но были совершенно одиноки с точки зрения компании сверстников. А детям это очень-очень непросто. И то, что у меня эта компания появилась, мне очень помогло. Я по сегодняшний день вспоминаю с огромной благодарностью школу и своего директора Рав Авраам Гакоген Баран Зехер Цадик Левраха, который всю душу отдавал нам. Он умер от рака очень молодым сравнительно. И когда ему было 60, праздновали его 60-летие в школе, в которой он тогда работал директором. Он перешел в другую школу, и туда собрались все его бывшие выпускницы. И, значит, сделали такую трибуну, чтобы все видели его. И на эту трибуну его уже под обе руки затаскивали. Он уже сам идти не мог без поддержки. Но я помню, как он говорил к нам, и как он с нами прощался. И он сказал вещь, которую я потом как учительница и как мать всю жизнь себе напоминала. Он сказал: мне было важно, чтобы каждой моей ученице было хорошо сейчас. Не когда-нибудь, вот я ее сейчас буду воспитывать, и когда-нибудь она будет счастливой от этого. А уже сейчас, потому что человек, который счастлив, развивается хорошо и гармонично. Так вот, я действительно думаю, что мы в этой школе развивались хорошо и гармонично. Теперь Галит задала мне вопрос насчет выбора профессии. Я засмеялась и сказала, что у меня выбора профессии не было. Я была дочкой двух учителей. И это был настолько яркий пример, что, собственно говоря, нас четверо детей все в той иной форме преподавали какой-то период своей жизни, а кое-кто преподает и по сегодняшний день. Но у меня были мечты, мне очень хотелось быть психологом. А в те годы это было не очень реально, потому что уже, когда мы здесь пожили первые 3 года, мне уже было понятно, что я в университет не пойду по религиозным соображениям. Так что я пошла учиться в Михлале, так называемая Михлала Бейт Ваган. И так как была большой идеалисткой, то настояла на том, что я иду учить хинух миюхад, special education. И когда родители мне пытались объяснить, что я не подхожу для работы с такими детьми, то я отвечала: ну кто-то же должен с ними работать. На самом деле правы оказались родители. Но мне уже было стыдно признаваться, то есть я уже в самом начале практики поняла, что это не для меня. Но я должна сказать, что я по сегодняшний день не жалею, потому что именно то, что я училась на Special Education, мне открыло ворота потом учить очень многие вещи, которые меня интересовали и которыми я занимаюсь по сегодняшний день. Так что даже если нам иногда кажется, что мы допустили ошибку, из этого лимона можно сделать неплохой лимонад. Теперь, кроме того, я вообще к концу михлалы, так сказать, страшно разочаровалась в себе, как в учительнице. Я возвращаюсь к перфекционизму, о котором я говорила. Для меня единственный вариант быть учителем – это вот как мои папа и мама после 20-летней практики. Понять тогда, что девчонка 20 лет, да еще и с сильным русским акцентом в израильском классе, никак не может быть такой удачной, и что все начинают тяжело, тогда мне на это мозгов еще явно не хватало. Теперь на протяжении своих студенческих лет я, как любая религиозная девушка, выходила на шедухи. И должна сказать, мы потом с моим мужем не раз обсуждали, что каждый из нас в своей семье является исключением. То есть все его братья и сестры, и все мои братья женились или вышли замуж за тех людей, с которыми познакомились на первом шедухе. А и у меня, и у него было очень много таких знакомств. И мы оба для себя решили, когда мы стали женихом и невестой, что это было для того, чтобы мы, каждый из нас готов был принять кандидата, который по внешним данным совершенно не подходил, а вот по человеческим, и слава богу, уже 40 лет вместе. То есть мой муж, он израильтянин, хасид Бельс, одет как хасид и одевался как хасид. А я девочка, которая до этого училась в очень хороших учебных заведениях, но то, что называется кипа с руга, вязаные кипы. Значит, политическая разница два конца. Так? Кроме того, опять повторяю, он израильтянин, я из России, знаете, по сегодняшний день, когда мне люди говорят, что вот мы очень разные, и поэтому нам в браке тяжело, наверное, это было ошибочным, я всякий раз про себя усмехаюсь, потому что я не думаю, что можно было быть более разными, чем мы. Даже по склонностям, мой муж врожденный гениальный техник, а я точно так же гуманитарий, просто почти от рождения. По характеру мы люди очень-очень разные. Спросите, как такой странный шедух мог произойти. И это очень длинная история, в которую я не буду вдаваться, а то она займет у нас все оставшееся время. Но могу сказать одно. Познакомил нас преподаватель моего мужа из Ешивы, который лично хорошо знал моих родителей. И этот шедух был построен на том, что он сказал, что он считает, что нам будет очень-очень интересно вместе. И он надеется, что мы сможем найти общий язык. Теперь, как видите, оказался прав, но это ни на минуту не было идеей. Теперь к тому, что я раньше сказала, что я потерпела такое фиаско на практике и чувствовала себя очень слабой, никуда не подходящей учительницей. Как раз, значит, жених мой сказал, что он глубоко убежден, что система при которой все обучают чужих детей, ему не нравится. То есть он считает, что мама должна растить детей, и только когда дети немножко постарше, искать работу. А так как он был хасид и сразу мне сказал, что он не будет только учиться и будет работать, то он возьмет на себя обеспечение семьи, а мое дело с Божьей помощью будет растить детей. Для меня тогда это выглядело замечательно, то есть не надо было признаваться в том, что я неудачница и такой хороший идеологический повод. В общем, мы поженились и перебрались в хасидскую начинающую общину в Аждоде. И я иногда посмеиваюсь и говорю, что я первые годы жизни провела в этом хасидском кибуце. То есть сегодня Ашдод – это один из самых крупных религиозных центров в Израиле. А мы когда там поселились, там были, я знаю, может быть, 150 религиозных семей, то есть были все трудности начала, но с другой стороны был огромный плюс, так как все были молодые, все были сами, то все очень старались помочь друг другу с детьми, с готовкой, кто не умела, не моя проблема, кстати, я из дома умела, но если ты куда-то уезжала, было кому оставить детей, мы друг другу даже на отпуске, короткие, на несколько дней детей подбрасывали. Но сперва, то есть мы прожили там 11 лет, и я должна сказать, что 10, может немножко меньше, я получала большое удовольствие. А вот свой первый год я опять вспоминаю, как очень сложный и тяжелый, потому что требовала опять-таки совершенно новой абсорбции в совершенно новом обществе, в котором люди одеваются по-другому, разговаривают по-другому. Основной язык идиш, который я тогда понимала, очень безграмотно говорила, не совсем немножко. И это окружение, скажем так, то, что у меня незаконченное высшее образование, это никак не было причиной похвастаться. И чувствовала я себя абсолютно белой вороной. И я думаю, что вот то, что я научилась жить со всеми, ладить со всеми, понимать, что люди могут быть очень разные и очень отличаться от тебя, но при этом могут быть прекрасными людьми. И если ты с ними не можешь разговаривать на одни темы, то всегда найдутся другие. И что человек измеряется не только его, как бы это сказать, образовательным уровнем, а в первую очередь своими душевными качествами и своей готовностью помочь, поддержать и так далее. Это было место, где я этому 10 лет училась, и я думаю, что большим уроком для меня. С другой стороны, я, наверное, как большинство современных женщин, не создана для того, чтобы сидеть дома. У нас, слава богу, 5 детей, 3 сына, дочка и еще один сын. За 8 лет у нас появились все эти 5 детей, а 3 моих старших, это вообще старшему было 2,5 года, когда третий родился. Я никогда с таким не справлялась и в глаза такого не видела. И если бы не муж израильтянин, который сам из большой семьи, я не знаю, как бы я с этим справилась дальше. Но у нас была куча ссор, потому что я чувствовала опять-таки себя. Окей, я ж теперь себе поставила новую задачу. Я должна быть самой хорошей мамой, раз я сижу с детьми. А оказалось, что задачу легче перед собой ставить, чем выполнять. И что дети, как я предполагаю, большинство слушательниц согласится, это совсем не такие удобные работики, которые делают то, что ты хочешь. А так как воспитание мое было советское, то я пыталась такие вещи подавлять силой. И честно признаюсь, время от времени и шлепками тоже. И я помню, как мне муж говорил: «Тебе бить нельзя детей. Ты их бьешь, потому что ты на нервах и срываешь на них свои нервы. Не потому что они виноваты». Ну, соответственно, муж получал дополнительную порцию, и мы много ссорились. И то, что нас спасало в те годы, это то, что мой муж говорит, во-первых, я совершенно честно признаюсь, когда мы были женаты лет 5, и всякие семейные трудности приводили к очень большому количеству ссор. Я помню, как я когда-то мужу сказала, даже не один раз: «Слушай, давай расстанемся по-хорошему. Мы сделали ошибку, мы чересчур разные», то есть то, что мне сегодня люди не раз говорят. «Каждому из нас будет легче с кем-то другим». И я помню, как мне муж повторял это, ведь был еще совсем молодой мужчина. Он мне всякий раз говорил одну вещь. На фоне сегодняшнего индивидуализма и желания, чтобы мне было хорошо, а все остальные как будет, так и будет, вещь была потрясающая. Он мне говорил: «Семья – это больше, чем ты и больше, чем я. Мы изменим какие-то вещи, мы поменяем наше поведение, мы будем работать над собой. Каждый из нас немножко свое упрямство и свою гордыню снизит, и мы построим замечательную семью. Семья – это важнее твоего и моего, твоей и моей легкой жизни, скажем это так». Так вот, я по сегодняшний день думаю, что я ему бесконечно благодарна за это. И для этого мы много советовались. И мне тут недавно по поводу одной пары сказал раввин мужа: «Неужели вы не понимаете, как ему стыдно и неловко, что он идет с кем-то советоваться и должен обращаться к женщине за советом?» Я пожала плечом и сказала: «Искренне не понимаю, потому что я видела своего мужа, который говорил: только люди, которые считают, что они умнее всех на свете, никогда ничему не научатся. А так как мы с тобой идем советоваться, у нас есть шанс научиться». И точно так же с детьми. Я вот тут Галит рассказывала, что, собственно говоря, моя учеба психологическая началась с того, что наш 6-летний сынишка несколько раз украл игрушки, краски, еще какие-то вещи в доме у наших соседей, дверь напротив. И для нас обоих это было жуткое потрясение, как это у нас ребенок ворует. И я помню, что мы его даже к раввину в квартале потащили, чтобы он ребенку внушил, как это плохо воровать чужие вещи. И так как случаи повторялись, то я пошла на то, что в Израиле называют ганхаят горим. То есть консультативные занятия для родителей, групповые консультативные занятия, для того, чтобы улучшить качество своего родительства. И та женщина, которая вела эту группу, меня и уговорила идти учиться дальше. И это была моя первая учеба уже после института на вот такую Манхад Горим, руководительница таких консультативных занятий для родителей. А там нам все больше и больше объясняли. И то, что я уже годы пытаюсь всем говорить, что нет плохих детей, есть дети, которым плохо, которого чего-то не хватает. И нужно научиться понимать детей. И нужно не пробовать изменить ребенка, а измениться в соответствии с ним. И это очень непросто, это требует огромного количества работы. Но и так я начала свои занятия в этой области. А кроме того, я очень хотела начать работать опять. Потому что я понимала, что то, что я дома, и мы беспрерывно ссоримся, на пользу не идет. И я себя чувствовала неиспользованной, не делающей то, что мне подходит. И как раз началась большая русская алия 90-х годов. И я постепенно начала работать. Причем я коснусь еще одной точки. Я знаю, что когда я людям говорю, господа, эту фразу от меня, кто мои уроки слышал, слышал несомненно, что мы за все платим деньги, это самая дешевая цена за вещи, людям всегда кажется, что хорошо говорить, когда ты богатая и обеспеченная. Так вот, когда я устроилась первый раз работать, меня взяли в очень хорошую израильскую школу, в которой была большая группа русских девочек Олот. Мне платили копейки за почасовку. То есть это не была ставка. А вот часть отработала, получила за это деньги. Если урок отменился по каким-то причинам, то не получаешь ни копейки. И платили мне тогда меньше, чем я сама платила женщине, которая раз в неделю приходила у меня убирать. А каждый урок, так как я вернулась на работу после 11 лет дома, у меня подготовка к нему отнимала больше, чем 45 минут, которые я проводила. Но 3 года на такой работе, позже, когда я пришла в школу, в которой я потом проработала 25 лишь, а может и больше лет, Бейтуль Панагарнов, я предполагаю, что тут выпускницы, наверное, тоже участвуют в уроке. Я уже пришла как человек, который 3 года проработал в одной из самых лучших и перспективных школ в Иерусалиме. И отношение ко мне уже было не как начинающее, а как человеку с какой-то практикой. И Дальше я скорее готова по вопросам ответить, но хочу сказать еще одну вещь. Всякий раз, когда я что-то начинала делать, мне было ясно, что моих знаний для этого не хватает. А раз так, надо идти учиться дальше, и дальше, и дальше. И по сегодняшний день почти любая вещь, которой я занимаюсь, я продолжаю, где я только могу учиться на эту тему. И я думаю, что, наверное, поэтому я все-таки, несмотря на свой возраст, по-прежнему в какой-то степени актуальна. И одна из вещей, которую я пошла учить, это вот так как я поняла, что если мы хотим хорошо детей воспитывать, то надо в первую очередь самих себя воспитать как пару. Так когда я пошла на курсы для улучшения семейной жизни между мужем и женой, у нас первое время дома была такая фраза, которую муж мне во время ссор говорил, что женщина, которая учится на таких курсах, могла бы знать то-то и то-то, неважно. На что я отвечала, что мужчина, который женат на женщине, которая учится на таких курсах, должен был бы знать, что не надо нажимать на некоторые кнопки. Но чем больше я пыталась применять то, чему меня учили, тем больше муж говорил, а ты знаешь, твоя учеба приносит пользу, и в семье как-то лучше. И слава Богу, я действительно считаю, что, конечно, это всегда взаимно, но так как я старалась, и он старался, то нам удалось построить хорошую семью и дать своим детям, слава Богу, хороший пример. Как говорят по сегодняшний день наши дети, вы пара, которая всегда работает над своими отношениями. Конечно, сегодня наша работа намного приятнее. И мы видим очень приятные плоды, потому что, слава Богу, и у наших детей хорошие семьи. И мы от детей и от внуков получаем много радости и уважения. Но это все достигалось работой и молитвами Всевышнему, чтобы помог на этом пути. А он, когда к нему обращается, всегда помогает.